Жалкевский объявил, что король соглашается на отправление гонца, но прежде требует, чтобы в Смоленск были впущены его ратные люди. Послы отвечали прежнее, что сами собою согласиться на это не могут. На другой день гетман прислал к ним племянника своего сказать, что король согласился на отправление гонца в Москву, но с тем, чтобы через 2 недели он возвратился с полным наказом. Но потом послам объявлено было, чтобы они приехали к гетману 18 ноября. Тут нашли они всех панов радных, и Сапега объявил, что непременно должны впустить в Смоленск ратных людей королевских, потому что Шейну и всем смольнянам верить нельзя. Подъезжал под Смоленск гость Шорин и дети боярские, и Шейн спрашивал у них про вора, где он теперь и как силен. Ясно, что они хотят с вором ссылаться и впустить его в город. Послы повторили, что ничего не могут сделать без нового наказа из Москвы. Что же касается до смольнян, то Шорину и другим таким же ворам верить нельзя. Подъезжают они под Смоленск не по нашему совету. Смольнян обманывают и прельщают, а вам, сенаторам, говорят на них ложно. Паны отвечали, что обсылки с Москвою короли они ждать не хотят. Увидите, что завтра будет под Смоленском. Послы просили, чтобы дали им, по крайней мере, посоветоваться с митрополитом, которого не было на этом съезде по болезни. Паны согласились. Приехавшие в свой стан, послы держали совет. Филарет говорил: «Того никакими мерами учинить нельзя, чтоб в Смоленск королевских людей впустить. Если раз и немногие королевские люди в Смоленске будут, то нам Смоленска не видать. А если король возьмет Смоленск приступом мимо крестного целования, то положиться на судьбы Божьи. Только б нам своею слабостью не отдать города». Потом призваны были за советом дворяне, все посольские люди. Спрошено: «Если Смоленск возьмут приступом, то они, послы от патриарха, бояры, всех людей московского государства, не будут ли в проклятии и ненависти?» Все отвечали: «Однолично на том стоять, что в Смоленск польских и литовских людей не пускать ни одного человека. Если и немногие королевские люди в Смоленске будут, то нам Смоленска не видать. Если которая кровь прольется или что над Смоленском сделается, то это будет не от нас, только в своей слабостью Смоленска не потерять». Смоленские дворяне, дети боярские, бывшие при посольстве, сказали: «Хотя в Смоленске наши матери и жены и дети погибнут, только бы на том крепко стоять, что польских и литовских людей в Смоленск не пустить». На другой день послы объявили панам это решение, просили со слезами, чтоб король не приступал к Смоленску, но и слезы не помогли. 21 ноября все войско приступило к городу, зажгли подкоп, взорвали башню и часть стены, сожень на 10, 3 раза поляки вламывались в город и 3 раза были отбиты. 29 ноября послам велено было приехать к Жалкевскому, у которого они нашли всех других панов. Те же предложения со стороны поляков, тот же ответ со стороны послов. 2 декабря – новый съезд. Сапега встретил послов словами: «Надумались ли вы? Впустите ли в Смоленск королевских ратных людей? Знайте, что Смоленск не взят только по просьбе гетманской и нашей. Король показал милость, чтобы не пролить крови невинной вместе с виновною». Тот же ответ от послов. Паны продолжали: «Государь вас жалует, позволил вам писать в Москву, только пишите правду, лишнего не прибавляйте. Итак, вы в Москву писали и не один раз. А это вы делаете непригоже, что пишете тайно, и от государя людей отводите, чтоб королю бить челом о поместьях и об всяких делах не ездили. Кому же их, кроме нашего государя, жаловать?» Послы отвечали: «Только бы не эти воры, которые из Москвы приезжают. Вам говорят неправду и нас корят. То кровь христианская перестала бы литься, и христианство на обе стороны было бы в покое и тишине. О поместьях мы писали, и вам говорили для того, что это может весь народ привести в сомнение». 4 декабря послам дали знать, чтобы они отправили от себя в Москву гонца, с которым вместе поедет и королевский каморник Исаковский. 6 числа Исаковский и гонец действительно выехали, но между тем приводилась в исполнение статья известного нам рассуждения о том, что нельзя немедленно отправить королевича в Москву. Видя непреклонность главных послов, обратились к второстепенным, обещаниями склонили их изменить своему делу, бросить главных послов и отправиться в Москву, чтобы там действовать в пользу короля. Филарет и Голицын узнали, что думный дворянин Сукин, дьяк Сыдавный Васильев, спасский архимандрит, троицкий келарь Авраами и многие другие дворяне разных чинов люди, взявшие от короля грамоты на поместье и другие пожалования, отпущены по домам. Хотели поколебать и думного дьяка Томилу Луговского. Сапега прислал звать его к себе, Луговской поехал и встретил канцлера вместе с Сукиным и Сыдавным, наряженными в богатое платье. Сапега сказал Луговскому: «Подожди немного, я только представлю этих господ и других дворян королю для отпуска, потому что Сукин стар, а другие, живя здесь, проелись». Томила остановил Сапегу и сказал: «Лев Иванович, не слыхано нигде, что послы делали так, как Сукин и Сыдавный делают. Покинув государское, земское дело и товарищей своих, едут в Москву. Как им будет посмотреть на чудотворный образ Богородицы, от которой отпущены? За наш грех теперь у нас такое великое дело началось, какого в московском государстве не бывало. Кровь христианская беспрестанно льется, и вперед не знаем, как ей уняться. Хотя бы Василий Сукин и в самом деле за ним мог, то ему лучше б умереть тут, где послан, а дело не отъезжать. И старшие его живут, а дел не бросают. Если Сыдавный для того отпущен, что проелся, то и всех нас давно пора отпустить. Все мы также проелись. Подмога нам всем дана одинакая. Судит им Бог, что так делают. Объявляю тебе, Лев Иванович, как только они в Москву приедут, то во всех людях начнется сомнение и печаль, и во всех городах оттого надобно ожидать большой шатости. Да и митрополиту с князем Василием Васильевичем вперед нельзя будет ничего делать. Послано с митрополитом духовного чина 5 человек, а нас послано с князем Василием Васильевичем также 5 человек. Половину отпускают, а другую оставляют. Волен Бог да государь, Сигизмунд король, а нам вперед ничего нельзя делать. Сапега отвечал: «Печалиться вам об этом не для чего. Вы все воле государевой. Его величество пожаловал их, отпустил по их челобитию, а посольское дело вы можете и без них отправить. В Москве от их приезда никакого худа быть не может, а только добро. Они государю нашему служат верно. Быть может, глядя на них, из вас кто-нибудь захочет также послужить веру и правдою, и государь их также пожалует великим своим жалованием, поместьем и вотчинами, а кто захочет, то и в Москву прикажет отпустить». Луговской сказал на это: «Надобно у Бога и у Сигизмунда короля просить, чтоб кровь христианская лица перестала, и государство успокоилось, а присланы мы королевскому величеству не о себе промышлять и челом бить, но о всем московском государстве». Сапега прервал разговор, пошел к королю, а Луговскому велел дожидаться. Пришедший от короля, он взял Томилу в особую комнату и говорил ему наедине: «Я хочу тебе всякого добра. Только ты меня послушай и сослужи государю прямую службу, а его величество наградит тебя всем, чего только захочешь. Я, надеясь на тебя, уже уверил государя, что ты его послушаешь. Смольняне требуют, чтоб к ним прислали кого-нибудь из вас, послов, сказать им, что надобно делать. Они вас послушают и государеву волю исполнят. Так Василий Сукин готов, ждет тебя. Ступайте с ним вместе под Смоленск и скажите жителям, чтоб целовали крест королю и королевичу, или впустили бы королевских людей в Смоленск». Луговской отвечал: «Сделать мне этого никак нельзя. Присланные от патриарха бояр и от всех людей московского государства митрополит Филарет, да боярин князь Василий Васильевич Голицын с товарищами. А мне без их совета не только что делать, и помыслить ничего нельзя. Как мне это сделать и вечную клятву на себя навести? Не только Господь Бог и люди московского государства мне за это не потерпят, а земля меня не понесет. Я прислан от московского государства в челобитчиках, и мне первому соблазна вести. По Христову слову, лучше навязать на себя камень и вринуться в море. Да и государеву делу в том прибыли не будет. Знаю я доподлинно, что под Смоленск и лучше меня подъезжали и королевскую милость сказывали. Да они и тех не послушали. А если мы теперь поедем и объявится в нас ложь, то они вперед еще крепче будут и никого уже слушать не станут. Надобно, чтобы мы с ними повольно все съезжались, а не под стеною за приставом говорили. Это они уже все знают. Сапега продолжал прежнее. «Ты только поезжай и себя им объяви, а говорить с ними станет Сукин. Ехать бы тебе, не упрямиться, и королевского жалования себе похотеть». Луговской отвечал: «Государскому жалованию я рад, и служить государю готов в том, что мне можно сделать. А чего мне сделать нельзя, в том бы королевское величество опалы свои на меня не положил, а этого мне никак сделать нельзя, чтоб под город ехать своевольно, да и Сукину ехать непригоже, от Бога ему это так не пройдет». Этим разговор кончился. Сапега поехал к королю, а Луговской возвратился к себе в стан и рассказал все старшим послам. Филарет и Голицын на другой день призвали к себе Сукина, Сыдавного, Спасского архимандрита и говорили им, чтобы они попомнили Бога и свои души, вспомнили бы, как отпущены из соборного храма Пречистой Богородицы, как благословлял их патриарх. Сукин с товарищами отвечали: «Послал нас король своими листами в Москву для своего государственного дела, и нам как не ехать?» Эти люди говорили прямо, но келарь Палицын схитрил и тут. Он не хотел иметь неловких для себя объяснений с митрополитом, не поехал к нему под предлогом болезни, которая, однако, не помешала ему отправиться в Москву. 43 человека покинули таким образом стан посольский. Захар Липунов также покинул послов, но в Москву не поехал, а перешел в польский стан. Он ежедневно пировал у панов, забавлял их насмешками над послами и утверждал, что старшие послы все делают сами собою, не спрашиваются с дворянами, все таят от них. В последних словах мы видим причину, почему Липунов покинул послов. Филарет и Голицын объявили панам, что приезд Сукина с товарищами в Москву произведет смуту и всему делу порух. Но дело рушилось уже и без этого. Мы видели, что бояре и вообще лучшие люди, боясь вора и его приверженцев, крепко держались за Владислава, что по их желанию поляки были введены в Москву. Больше всех приверженностью к Владиславу отличался первый боярин, князь Федор Иванович Мстиславский. Еще в начале августа 1610 года Сигизмунд прислал Мстиславскому и товарищам его похвальную грамоту, в которой прямо сказано о давней приверженности Мстиславского королю и королевичу. «И о прежнем твоем к нам роденье и приязни бояре и думные люди сказывали. Это у нас и у сына нашего в доброй памяти. Дружбу твою и роденье мы и сын наш сделаем памятными пред всеми людьми. Государской милости и чести учинит тебя сын наш, по твоему отечеству и достоинству, выше всех братьи твоей, бояр». Мстиславский не усомнился принять звание конюшева из Смоленского стана. Другой боярин, Федор Иванович Шереметьев, писал униженное письмо ко льву Сапеге, чтоб тот смиловался, бил челом королю и королевичу об его вотчинных деревнишках. 21 сентября, по новому стилю, 1610 года Сигизмунд прислал боярам грамоту, который приказывал вознаградить Михайлу Салтыкова с товарищами за то, что они первые приехали из Тушина к королю и присягнули ему. Вознаграждение должно было состоять в возвращении движимого и недвижимого имения, отобранного Шуйским, в казну за измену. В этой грамоте у королевича ни слова. Сигизмунд прямо говорит, что Салтыков с товарищами приехали к нашему королевскому величеству, стали служить и прежде всех, и били нам челом, чтобы мы их пожаловали, верных подданных наших, за их к нам верную службу. Михайле Глебовичу была пожалована волость Чаронда, которая прежде была за Дмитрием Годуновым, а потом за князем Скопиным. Волость Тотьма на Костроме, Красное село и Решма. Сыну Салтыкова Ивану Михайловичу дана волость Вага, которая была прежде за Борисом Годуновым, а потом за Дмитрием Шуйским. Многие челобитчики отправились сами к королю в стан Смоленский. До нас дошло множество листов или грамот Сигизмундовых, жалованных разным людям на поместье, звание, должности. Все эти грамоты написаны от имени Сигизмунда. Везде употребляются выражения «боярам нашим мы пожаловали, велели». В числе челобитчиков была и царица Марфа, о которой король писал боярам. «Присылала к нам богомолица наша инока Марфа, блаженной памяти великого господа Ивана Васильевича Господарыня, бьючи челом, что князь Василий Шуйский, будучи на великом господарстве московском, ограбил ее, отнял то, чем пожаловал ее великий князь Иван Васильевич, а велел кормить с дворца скудную пищу, которые люди живут у нее, тем жалования денежного и хлебного не дают, она ныне во всем обнищала и одолжала. Вы б велели ей и людям ее давать жалования, как обыкновенно на Москве держат господарских жен, которые в чернице постригаются. Поднялись и все опальные предшествовавшего царствования. Василий Яковлевич Щелкалов выхлопотал привилегий на поместье и вотчину. Афанасий Власев бил челом, чтоб отдали ему назад двор и имение, отобранные Шуйским. Известный нам благовещенский протопоп Терентий выпросил, чтоб определили его опять к Благовещению. Но грамоты от имени короля писались только к боярам в Москву, грамоты же по городам писались от одного Владислава. Таким образом, Временное правительство Московское, Дума Боярская, молча согласилось признать короля правителем до приезда Владиславова. По всем вероятностям, бояре, или, по крайней мере, большая часть их, этим и ограничивались. Не ограничивался этим Михайло Глебович Салтыков, который прямо вел дело к тому, чтобы царем был провозглашен не Владислав, а Сигизмунд. Но одного Салтыкова было мало, и потому в Смоленском стане признали полезным принять услуги другого рода людей, именно тех тушинцев, которые готовы были на все, чтобы только выйти из толпы, которые, заключая договор под Смоленском, выговорили, что будущее правительство возвышало людей низкого происхождения по их заслугам.